Значит, мы с вами говорим о пути ко спасению. Если мы усвоим, что есть спасение для нас и как добраться до него, тогда мы будем понимать, стоим ли мы на этом пути или еще не вступали на него, или на какой ступени этой лестницы, ведущей на небо, мы находимся. По этой причине, у кого есть желание более подробно изучать, что есть путь ко спасению, нужно без всякого смущения, стеснения брать святоотеческие труды и изучать их. И на это требуется тратить время, достаточное время, иметь усердие, иметь то же самое терпение, о котором мы сегодня говорили. Без этого не постигается ни одна наука. Тем более такая сложная наука, в которой есть спасение. Ни в одном любом другом деле так сатана не мешает человеку. Ни в любом одном начинании так враг не восстает против нас, враг нашего спасения, дьявол, как вот в этом деле. По этой причине одно то, что мы поставили бы себе задачу изучить, что это такое, уже натыкается на очень серьезные трудности. При чтении, как обычно, хочется спать, возникает усталость, отупляется ум, или я читаю, мне кажется, что-то понимаю, в самом деле ничего не запоминаю. Через 15 минут я уже не могу воспроизвести то, что я тут прочитал, и, как мне казалось, уже запомнил. А через день, два или три, вообще читаю это как будто бы заново, как будто бы первый раз. И вот тогда, когда человек сталкивался с такими вещами, понимает, что ум находится, к горькому сожалению, в плену у сатаны. Он не может удержать тех знаний, совершенно необходимых для спасения, которые мы почерпаем из духовной литературы. И тем не менее, если мы посмотрим на детей, которых привели в первый класс, которые еще не умели ни читать, ни писать, ни считать, то педагог очень терпеливо изо дня в день научает ребенка вот этой науке или этим наукам. И вот ведь как странно, если ребенок усердно занимается в классе и имеет хоть маленькое внимание, хоть небольшое терпение, которое ему родители привили, и дома, если родители ему уделяют внимание и занимаются с ним, то буквально в ближайшее время, странным образом, он начинает уже знать буквы, складывать слоги, потом слова, а потом читать предложения. И что еще более трудное, писать. Через некоторое время начинает писать. Ровно, красиво и аккуратно. И не просто бессмысленно вот эти вот закорючки ставит, а уже понимает, что пишет. Уже буковки, которые он пишет, уже понимает их содержание и смысл. Вот это все должно давать нам надежду. Что если мы тоже с вами взялись за науку, тем более мы не младенцы, которые несмысленны вообще совершенно ни в чтении, ни в грамматике, а уже взрослые люди, которые знаем, как это читать, как это писать, то нам-то тем более, по милости Божьей, дастся вот эта самая наука спасения с точки зрения ее хотя бы теоретического усвоения. При условии, что мы не будем лениться, при условии, что мы не только будем приходить раз в неделю на занятия школы воскресной, а еще находясь дома, или в дороге, или перед сном, или с утра, в любую свободную минуту будем вспоминать о Боге. Будем вспоминать о том, что я в большой погибели нахожусь. Вспоминать о том, что пленник я, раб я несчастный, бедный, неключимый, который никак не может вырваться на свободу, чтобы постоянно рождался в сердце вопль ко Господу, единственному освободителю и спасителю, об избавлении нас от этого самого страшного плена. И вот когда мы уже начали с вами говорить о покаянии, как важнейшей ступени этой самой лестницы, ведущей в Царство Небесное, то пытаемся рассмотреть покаяние с разных сторон. Как оно выглядеть должно для нас? Вот для нас, для сегодняшних христиан, применительно к нашей сегодняшней жизни, чтобы нам знать, как к нему прийти, к покаянию, и как его реализовать. Сегодня попытаемся покаяние рассмотреть как упование на Бога. Если человек не имеет этого самого упования, то фактически покаяние, как исправление жизни, пока не складывается. Если под покаянием понимать изменение мышления, сознания человека, а потом под это все изменение жизни своей, то рождение в своем сердце упования, как твердой надежды, это важная совершенно задача. Как может человек доверять другому человеку, который его постоянно подводит? Кто-то из ближних, из моих друзей, или из напарников, из коллег, постоянно шутит надо мной, обманывает меня, постоянно говорит какие-то такие глупости, которым я много раз верил и много раз ошибался. Я такому человеку верить не могу. Как можно верить бедному выпивохе, который из раза в раз уходит в запой, потом вроде бы приходит в себя, кается, обещает, что он больше никогда не будет пить, что он одумался, перестанет. Месяца не проходит, как он опять впадает в такое же состояние. Трудно верить такому человеку. Если мы его собрались отправить на какое-нибудь лечение или еще что-нибудь против него сделать для его же пользы, хотя оно может для него неприятно, он говорит: «Все-все-все, обещаю, больше не буду», а мы говорим: «Я не верю тебе. Не верю по той причине, что много раз ты меня уже обманывал. Много раз ты обещал и ни разу еще слово свое не сдержал. Я не могу верить такому человеку». Но точно так же, если я не буду верить Богу, я не смогу отказаться от своей воли и не смогу подчиниться Божьей воле. Мне нужна вера. Если я верю, что Бог всемогущ, милостив, что Бог есть любовь, что Сына Своего Единородного послал на смерть за меня, за мои грехи, ради моего спасения, тогда, если у меня есть правильная вера, тогда я буду слушать Слово Божие и стараться его исполнять. Я буду верить. Если есть напарник по работе, который много раз не приходил сменить меня со смены, сутки бывает человек отработал, а напарник не приходит, звонит ему домой, говорит: «Ну что ты, где там потерялся? Меня дома ждут, мне уже пора дела домашние делать». Он говорит: «Я вчера вечером развлекался, веселился, сегодня не могу, голова болит». Начальник говорит: «Ты не имеешь права бросить рабочее место, работай, подменяй вот товарища, ну что теперь, раз он не смог прийти». Раз он меня подвел, два подвел, я с ним побеседовал, поупрашивал его, поговорил, а он опять меня продолжает подводить. Могу я надеяться на такого человека? Никак не могу, нет на него никакой надежды. Вот точно так же, если у меня нет надежды на Господа, я никогда не откажусь от своей воли, не отрекусь от нее. Я всегда буду исполнять свою волю, потому что надеюсь на себя. И если я на Бога не надеюсь, я ни одну из заповедей Божьих исполнять не могу, не буду. Я никогда свою волю не оставлю, а буду всегда ее исполнять, потому что у меня нет надежды на Господа. И если бы я на себя не надеялся, осознавал бы свою полную немощь, рабство, плен, гибель бы свою, тогда бы я искал того, на которого надежда была бы у меня твердая и крепкая, на того, который никогда не подведет. Это есть Бог. Тогда бы я всячески, всеми силами старался бы и спрашивать: «Господи, открой мне Твою волю. Я верю в Тебя, я надеюсь на Тебя единого, и как только Ты мне волю свою откроешь, я ее обязательно буду исполнять». Если бы я так говорил, Господь бы нашел множество способов открыть мне свою волю. Зная Божью волю, легко ее исполнять. Почему? Потому что если я в Бога верю, если я Богу доверяю, если я имею на Него крепкую надежду, тогда какой страх мне исполнять Божью волю? Тогда какая мне причина отрекаться от Божьего хотения ради своего хотения? Если я уже сколько раз слышал, что свое хотение и желание гибельно, оно основано на страстях, очень часто его подсказывает мне враг, сатана. По этой причине нельзя нам исполнять свою волю, мы попадем в погибель. Но как ее не исполнять, если я не верю Богу и не надеюсь на Него? И в то же время наоборот. Если имею крепкую веру в Бога и надеюсь на Господа, Он надежен, я понимаю, что это Бог. Я понимаю, что Он всемогущ. Нет такой в мире силы, которая могла бы победить Бога. Нет в такой мере, такого в мире могущества, могущее Бога, то есть сильнее Бога, которое могло бы заставить Бога отменить свою волю, сделать так, как Бог не хочет. Нет ничего такого в мире. И если я имею правильное понятие о Боге, то и верить, и надеяться на Бога я буду. Значит, мне Божью волю тогда легко будет исполнять. А от своей, в соответствии с этим, легко будет отрекаться. И вот давайте мы, чтобы самим себя убедить, что Господь нам постоянно об этом говорит, что Он дает нам надежду, Он призывает нас к вере в Него. Мы посмотрим с вами в Священном Писании, какие слова нам говорит Господь, чтобы самим себе доказать словами Священного Писания, то есть словами самого Бога, а Он не требует никого себе в свидетели. Ему не нужно, чтобы кто-то за Него еще поручался. Он даже праведником клялся самим собой, Аврааму. Аврааму клялся самим собой. Кто еще может быть надежнее, чем Бог? И вот давайте посмотрим слова Священного Писания, которые нам приводит митрополит Иоанн Тобольский в книге «Иллиотропион», чтобы нам самим себя попробовать убедить, что нам требуется крепкая вера и непостыдная надежда на Господа. Вспомним вот эти самые слова и попробуем в себе утвердить вот эту веру и надежду. Значит, что нам говорит в Священном Писании? Блаженный царь Давид – это наилучший учитель о надежде на Всевышнего. Вот эту самую надежду он возносит выше всех других добродетелей, прославляет от полноты благодарного своего сердца, говоря: «Ты один даешь мне безопасность». Тот, кто вынужден был вести множество войн, кто еще до того, как стал царем, вынужден был спасаться от царя Саула, который стал ревновать к Давиду и хотел его убить, тот, который в жизни претерпел множество искушений, вплоть до того, что и сын восставал против него, и был он изгнан с царского трона, и сын искал его убить. И вот этот самый царь Давид говорит, что ты один даешь мне безопасность. То есть тот человек, который испытал в жизни очень много искушений, остался верен Богу, потому что во всех этих искушениях при вере царя Давида он оказывался в безопасности, в самых критических, невероятных обстоятельствах. Тогда, когда он был еще юношей, совсем молодым человеком, мы помним с вами вот эту самую историю, когда он вынужден был выйти один из всего народа, чтобы не посрамить свой народ, вынужден был выйти на поединок с Голиафом. Это был человек, Голиаф, огромного роста, очень крепкого телосложения воин, по всей видимости, очень опытный, огромной силы, огромный имел меч. И он вышел на середину поля, на котором должна была состояться битва, и начал надсмехаться над израильтянами. Начал говорить им всякие пакости и неприятности, надсмехаясь и говоря: «Ну кто из вас может? Пускай выйдет сразиться со мной. И тот, кто победит, то войско и победит». И ходил и надсмехался, и ругался буквально на израильтян, позоря их совершенно. Не нашлось такого воина, кто бы набрался мужества и вышел бы и сразился с Голиафом. Каждый сам себе имел определенный страх. Кто против такого силача огромного? Кто может выйти и сразиться с ним? То есть совершенно было нереально. Таких богатырей в израильском войске не было. И вот уже дух войска падал. Уже вера всякая терялась. Потому что здесь надежда на свои силы явно шатается, явно подводит. Видя такого непобедимого воина, такого врага, страшно вступать с ним в бой. И вот тогда Давид, водимый Духом Святым, без всякого оружия, имея в руках одну единственную пращу, с помощью которой он пас овечье стадо, то есть камень закладывается, разматывается, раскручивается, один конец спускается, и камень летит далеко и достаточно сильно. Вот с одной единственной прощой вышел против Голиафа. На что надеялся этот молодой человек, этот юноша? На что он надеялся? Что он обхитрит, обманет, убежит, сзади забежит, ударит по голове? На что надеяться было человеку? Вот одно единственное упование на Бога оставалось. И вот эта самая надежда, которая не остается постыженной, когда человек не просто надеется, но уповает на Бога. Почему у него было такое упование? Давайте вспомним. Как он так смело пошел против Голиафа? Что послужило основанием для этого? Ну, вера какая? Вера во что? Как он твердо верил, что не будет убит? Если он не будет убит, значит, будет убит Голиаф. Вот такая логика простая, такое рассуждение. Давид твердо верил, что он не будет убит. На основании чего он верил так? Вы не помните, да? Он был помазан пророком на царство. До этого пришел к нему пророк и помазал его на царство. Сказал: ты будешь царем. Значит, вера Давида, молодого юноши, заключалась в том, что он верил словам пророка. Что пророк говорит не от себя. Пророк говорит от Бога. А кто есть Бог? Всемогущий, всесильный, праведный. Слово, сказанное Богом, никогда не может быть отменено. Нет такой в мире силы, которая бы могла посрамить Бога. Нет такого в мире могущества, которое было бы сильнее самого Бога. Итак, Давиду надо было только верить в то, что Слово Божье есть истина. Все, больше ничего. Как только он так уверовал в Слово Божье, и когда увидел, что никто не может выйти из войска, сразиться с Голиафом, он решил, что надо ему это делать. Почему? У него не было страха. Не было того страха, при котором человек не имеет веры, трепещет. Почему не было страха? Потому что верил в Слово Божье. А Слово Божье что ему сказало? Будешь царь. И он принял помазание от пророка. Значит, если он помазан на царство, значит, рано или поздно этот царский трон обязательно получит. Он будет царем. И вот битва с Голиафом, сражение, при котором Голиаф с легкостью может убить Давида. Значит, Давид, видимо, рассуждает, что убить он меня не может. Он меня не может убить, потому что я иначе не буду царем. Но как я не буду царем, если Бог так сказал? Значит, буду царем, значит, он меня не убьет. Но если он меня не убьет, мы с ним за руку здороваться не пошли на это поле. Мы с ним лобызаться, как друзья, не вышли. Мы с ним выходим на сражение. Или он меня убьет, или я его убью. Он меня убить не может, потому что я тогда царем не буду. Значит, убью его я. Как я его убью, Давид? Как? Ну чем? Вот единственное, проща у него есть, больше ничего у него нет. Он еще не воин, он еще не тренировался с луком, не знает, как это владеть мечом искусно. И что толку, если бы он взял вместо своей веры в Бога, вместо непостыдной надежды, если бы он взял меч, щит, он бы как юноша, как молодой человек, легкий такой подвижный пастух, отяжелели бы его эти все снаряжения, это все. И он бы не смог все равно мечом воевать против Голиафа. Тот и сильнее, и ростом выше, и меч у него длиннее. Попробуй подойди. А потом ведь и опыта нет. Значит, опять остается твердая надежда на Бога. Значит, дело не в оружии. Дело не в латах, не в броне, не в щите, не в шлеме. Дело в другом. Дело в том, что уповать надо на Бога. Как это произойдет? Неведомая тайна. Но я его все равно должен победить, считает Давид. И выходит к этому самому Голиафу. Тот, конечно, очень удивлен, глядя на Давида. Кто? Кого поставили? Кто вышел? Без оружия, без щита. Молодой, ну, скажем вот так, мальчишка, пацан, юноша, совершенно не имеющий опыта в сражениях. И он просто смеется, Голиаф. Все войско опешило, открыв глаза. Куда он пошел? Мало будет той крови, которая сейчас будет пролита, и все войско будет уничтожено. В войне все погибнем. Еще этот молодой юноша зачем-то пошел еще подвести всех нас, еще больше посрамить. Как сейчас Голиаф его будет рубить на куски своим мечом, от этого еще только более страшно ведь станет. И вот случается совершенно невероятное. Давид, имея такую твердую веру, влагает камень свою прощу, бросает первый раз. Голиаф со смехом отбивает этот самый камень, идет навстречу, помахивая мечом. Приближается. С каждым шагом он ближе и ближе к Давиду. Еще буквально сколько-то шагов, и вот меч уже со свистом взмахнет и разрубит его просто-напросто пополам. И все. Как бы шутка для Голиафа. Опять влагается камень, опять раскручивается проща, опять бросается камень. И вот удивительное дело. Очередной камень попадает прямо в лоб Голиафу. Голиаф не успевает заметить этого камня, не успевает подставить щит, не успевает уклониться. Камень, прилетевший вот хотя бы даже с такой силой в лоб, лишает его сознания. Он падает без сознания. Давиду остается, пока он не пришел в себя, пока он как бы получил вот этот самый нокаут, подбежать, взять меч из его руки, этот огромный меч, который ему было, наверное, не по силам бы держать, двумя руками поднимает и отрубает ему голову. Оба войска, стоявшие по обе стороны этого поля, приходят в удивительное замешательство. Враги, которые выставили Голиафа, чтобы посмешить израильтян, то есть посмеяться над ними, они в оцепенении, они в ужасе. Они понимают, что если поединок закончился их проигрышем, при таких невероятных обстоятельствах, когда молодой совершенно парень без оружия победил Голиафа, отсек ему голову, они понимают, это конец, битва будет проиграна. И теперь уже их вот эта вот гордость надменная, их вот эта смелость, она пошатнулась. Они уже испугались. Они видят, что нет им больше здесь удачи. Тем не менее, бежать им уже нельзя. Почему бежать нельзя? Да потому что со спины изрубят вообще всех тогда. Значит, все-таки воевать надо, но уже овладевает страх. Теперь уже они не верят в то, что они победят. Уже нет той гордости, смелости, смешливости над слабыми израильтянами. А вот у израильтян наоборот. Удивительное совершенно чувство возникает. Значит, мы победим. Если при таких невероятных условиях вот этот поединок выигран, значит, Бог на нашей стороне. Значит, победа будет за нами. Таким образом, поступок одного человека, имеющего веру, укрепляет в вере целое войско израильское, которое мгновенно как бы выстраивается с криками, бросается на врагов и побеждает их. Значит, вот тот самый Давид, который в последующем становится царем и пророком, с юных лет имеющий такую крепкую веру на Бога, вот он говорит нам в своей книге «Богодухновенной псалтири» много слов призывает нас к вере и твердой надежде на Бога. Вот давайте некоторые из них себе напомним. Наверное, почти все читали псалтирь, Но есть смысл сейчас хотя бы некоторые из них вспомнить, чтобы нам укрепиться вот в этой самой вере. Так вот он говорит, ты один даешь мне безопасность. Ни меч, ни шлем, который он не одел, ни щит, который он не взял, ни латы. Ты один, Бог, даешь мне безопасность. Дальше что он говорит? Господь крепость моя, твердыня моя, защита моя непреоборимая, избавитель мой, Бог мой, каменная гора, на которой я безопасен, щит мой, рог спасения моего, убежище мое. Это может сказать человек, который сотни раз подвергался страшным испытаниям, сотни раз ему угрожала смерть, и сотни раз он был избавлен от этой самой смерти. Посмотрите, какими словами он восхваляет Бога. Как может только человеческий язык прославить и возблагодарить Бога во всех ситуациях, изведших его от руки врагов, вот он их здесь употребляет, эти самые слова. Дальше что он говорит? «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защитник жизни моей, кого мне страшиться? Если вооружится против меня целый полк, не убоится сердце мое. Если начнется против меня война, и тогда я безопасен». Следующий, 90-й псалом, знакомый всем нам. «Живущий под покровительством Всевышнего, в тени Всемогущего почивает». В тени Всемогущего. Для нас с вами, живущим не в жарком климате, а наоборот, имеющим короткое лето, и как нынешнее, еще и солнца очень мало, нам наоборот хочется на солнышко. А люди, живущие в жарких странах, особенно в летний период, когда стоит неумолимая жара, они всегда ищут тени, чтобы хоть насколько-то облегчить вот этот самый зной себе. И вот что такое тень, все они очень хорошо понимают. Там, где есть прохлада, там, где есть спасение и утешение. И вот так пророк Давид сравнивает человека, который верит Богу, который верит в покров Божий, тот под тенью Всемогущего спрячется, укроется. Следующее. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не колеблется, пребывает вечно». Но что есть гора? Что есть гора Сион, нам не очень понятно. Нам надо бы было быть израильтянами, чтобы хорошо знать историю Ветхого Завета или хотя бы читать гора Сион, сколько с ней связано. И вот он и говорит, что такой человек, как гора Сион, не сдвинешь его, ничем его не сдвинуть, никакая скорбь, никакое испытание не сдвинет его с веры, не лишит его надежды, как гора Сион. Дальше. «На Тебя, Господи, уповаю, не остави меня в стыде вечном, по правде Твоей избавь меня». Значит, он твердо верит, что правда на его стороне, потому что он не нарушает заповеди Божьи, он не оскорбляет Бога гордостью своей, он в смирении пребывает. И раз он пребывает в смирении, в кротости, в терпении, значит, Бог всегда с ним. И правда Божия в том заключается, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, враги, которые по гордости своей шли победить Давида и его войско и захватить всех, и Отечество Израильское, то они всегда нарывались на силу Божью. А царь Давид всегда уповал на Бога и говорил, что правда твоя избавит меня. Правда, которая есть могущество Божие, которое смиренным дает благодать. Благодать, помощь и поддержку. Лишь бы нам оставаться в твердой вере, в надежде и быть в смирении, тогда Бог никогда не оставит нас. Тогда ни один враг не сможет нас победить. Просторно было сердце Давида и преисполнено любовью и упованием на Бога. А потому обильно черпал он из божественных источников и почерпнутое отражал в псалмах своих. Подобно Давиду и все мудрые и благоразумные мужи везде усердно прославляли упование на Бога. Соломон, этот неподражаемый образец мудрости, изрек: «Сын мой, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Значит, вот мы с вами делаем по-другому, точно всегда. У нас есть своя вот эта логика человеческая, свой опыт житейский, опыт соседей наших, друзей, родителей и прочее, и мы руководствуемся им. Забываем, что этот опыт построен на чем чаще всего? На житейской мудрости. Вот на этой житейской мудрости, которая всегда все просчитывает наперед, которая всегда все старается предусмотреть, рассчитать, уладить, где-то подстелить там соломку, думая, что ее будут падать вот именно в этом месте. Вот эта мудрость житейская, она, как Господь говорит, посрамил ее Бог. В лице Господа она безумна, она глупа. Потому что человек надеется на свои силы, на свои способности, на свои знания, на свой опыт. Но этот опыт был тогда, кем-то, в каком-то случае. А в моем сегодняшнем конкретном случае другой совершенно Божий промысел. И что мне поможет мой опыт? Ничем он мне не поможет. Я, полагаясь на свой опыт или на опыт других людей, не думая, а чего хочет Бог, для чего эта ситуация мне попущена, я буду делать так, как мне дают совет, или я сам решил по своей мудрости человеческой. В результате я обязательно ошибусь. Почему я обязательно должен буду упасть? Если я христианин и полагаюсь на свой опыт, на свою мудрость, обязательно получу удар. Господь его обязательно попустит. Зачем? Чтобы я перестал быть гордым. Чтобы я перестал уповать на свою мудрость. Чтобы я во всем стал полагаться не на себя и на свои силы, не на свою сноровку и на свой опыт. Чтобы я во всем стал полагаться на Господа. И если я такой человек, что я не ищу знать, какова Божья воля, а стараюсь все по-своему, то я обязательно буду попадать в капканы, в постоянные капканы в течение жизни. В этих капканах будет больно и неприятно. И до тех пор это будет происходить, пока я не одумаюсь, пока не откажусь от этой своей мудрости, пока не приму единственную мудрость, которая есть Божья мудрость, то есть Слово Божье, то есть то, что говорит Бог, то, чему учит нас Священное Писание, заповеди Божьи. И пока не буду ими руководствоваться. Часто Божьи заповеди звучат для нас совершенно нереально. Мы думаем, что здесь какое-то безумие, что здесь говорится какая-то глупость, что если я так поступлю, то все испорчу, я только хуже себе наделаю, что так неправильно. И порассуждав, я выбираю все-таки противоположное решение. Я вопреки заповеди поступаю. Ну и что после этого? Через некоторое время я, конечно, получаю неприятность. Через некоторое время Господь по любви своей обличает меня. Как бы чтобы я сам порассуждал и решил, вот я поступил так, как я в тот момент думал. Хотя я и знал, что заповедь звучит по-другому. Не уступив своему ближнему, я нарвался в следующем на большие неприятности. Произошел скандал. Не уступил в деле совершенно пустяковым. Расстроилась, может быть, даже семейная жизнь. Зачем надо было это делать, когда можно было очень просто уступить в деле каком-то совершенно не связанном с грехом, не связанном с заповедью? И так вот каждый раз Господь меня будет научать большими бедами и неприятностями до тех пор, пока я не передумаю надеяться на себя и пока все упование, всю свою веру и надежду не возложу на Господа. Не какую-либо мудрость прославляет Он, но только мудрость, происходящую от всего сердца. Что это за мудрость, которая происходит от всего сердца? Мы же сами помним, что сердце наше заражено страстями. Мудрость, которая рождается в нашем сердце, это и есть то самое суемудрие. А он говорит опять мудрость от всего сердца. Он говорит о той мудрости, которая есть откровение Духа Святого, который будет пребывать в сердце человека, который страсти свои победил, который в борьбе своей страшной, кровопролитной, избавился от своих страстей, который победил грех, который с Божьей помощью очистил сердце от сатаны. В сердце такого человека будет действовать и говорить Святой Дух. Если эти действия и слова Святого Духа человек научится воспринимать и исполнять их, тогда вот эти как раз слова и дела единственно будут правильными. Поэтому-то и сказано нам «от всего сердца», имеется в виду от чистого сердца, которым пребывает благодать Святого Духа. А не от всего моего сегодняшнего сердца, которое заражено страстями. А то, что я в страстях пребываю, мне легко себя проверить и доказать, с легкостью можно это себе. А кто-то может мне и помочь, если я сам не могу. Вот при этом никак нельзя надеяться на себя, никак надеяться на свое сердце, на свою мудрость, пока страсти там бушуют. Следующие слова. «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас». То есть мы не должны забывать, что Бог, попечитель наш, печется о нас всегда, каждое мгновение нашей жизни. Нет такого места, нет такого времени, нет такого человека, которого бы не видел, не знал Бог. Нет такого случая или события, в котором бы не действовал Божий промысел. Везде, во всем мире действует всемогущая рука Божья. И если я твердо в это верю, тогда я каждый раз, когда случаются у меня неприятности или искушения, должен все упование возлагать на Бога. Кто попустил, тот и избавит. Меру этого попущения точно знает Бог. Если я хочу избавления от тех или иных бедствий, я должен найти причину, по которым они коснулись меня. Причина всегда во мне. Непонимание, неверие, нарушение заповедей, конкретные грехи, нежелание бороться со страстями, гордость, самонадеянность, упрямство, отсутствие терпения. Любые вот такие проявления греховные, они навлекают на нас гнев Божий. Этот самый гнев Божий, праведный, рассудительный гнев Божий, устраивает мне такие искушения и скорби, при которых бы я обнаружил свою немощь. Обнаружив немощь свою, перестал бы на себя надеяться. Стал бы больше искать правды Божьей, чем своей собственной правды. То есть стал бы отрекаться от своей воли, от своих желаний. а говорит бы: «Господи, только открой мне Твою волю. Единственную вот эту я хочу исполнять». Не знаю, какова она сейчас вот в этом событии, но если бы ты мне ее открыл, я бы точно ее исполнил. Вот кто из нас так скажет, честно только, чтобы если вдруг узнает эту волю, как бы она была неприятна, как бы она ни была для меня ужасна или потрясающе даже, исполнить ее в любом случае. Если 2, 3, 5 раз так докажет Богу, что любую Божью волю, лишь бы только я ее знал, я ее буду исполнять, тогда Бог найдет множество способов открывать нам свою волю. Потому что этого тоже хочет Бог. Он бы хотел, чтобы мы всегда исполняли волю Его, а не свою. Только Его воля спасительна. Но существует проблема в том, как мне ее обнаружить, эту Божью волю. Мы вот движемся потихонечку, с Божьей помощью движемся, может быть, до конца лета разберем вот те самые, я не помню, 6 или 7 примеров, как нам определять Божью волю. Те советы, которые дает митрополит Иоанн Тобольский. Но перед этим мы должны себя убедить, что нам это очень надо, нам это очень важно. А то мы способы эти будем знать, а пользоваться ими не захотим. Или будем пользоваться неправильно, или определим Божью волю, а исполнять ее откажемся. Она нам покажется непонятной, глупой, может быть, по нашему разумению, глупому разумению, тяжелой, может быть, страшной для нас покажется. Откажемся исполнять, и тогда, конечно, мы никогда ее не будем знать. Зачем Господу навлекать на нас большее осуждение? Тогда Он лучше не будет ее открывать нам, если, открыв, видит, что мы ее не исполняем. Так вот, если мы с вами убедили сами себя, что исполнение Божьей воли – это главное наше спасительное дело, тогда будем молить: «Господи, открой мне волю Твою способом, который Ты сам хочешь, который Ты сам только знаешь. Я эту Твою волю, обязательно узнав, исполню, как бы она была мне неприятна. Тогда я обязательно ее буду знать. Тогда уже нельзя будет идти на попятную, надо будет ее исполнять. Причем, если я ее исполню, как бы она ни казалась мне тяжкой, трудной или непонятной, после этого я обязательно обнаружу то благо, которую Господь здесь предусмотрел. Исполнять бывает страшно. Исполнять эту Божью волю бывает непонятно. Бывает даже ужасно идти на те или иные действия, однако после того, как они будут сделаны, это ведь сатана нагоняет страх-то этот. Он никак бы не хотел, чтобы мы Божью волю исполняли. Когда мы хотим ее исполнять, он всячески старается ее от нас скрыть. Но если уж я хочу и знаю ее, и исполню, я обязательно увижу то благо, которое предусмотрел Бог. И получив это благо, я что после этого? Буду более уверенно исполнять Божью волю, да? Да, конечно, я же увижу, как это хорошо, как это полезно для меня, какие блага я при этом приобретаю. Тогда я буду уже всеми силами искать Божьей воли, знания ее, и уже тогда мужественно буду исполнять. Потому что те блага, которые будут расти с каждым разом исполнения Божьей воли, будут так для нас обильны, так для нас приятны, необходимы и сладостны, что отказываться после этого уже невозможно будет человеку. Невозможно. Человек будет только так вот и строить свою жизнь, чтобы только Божьей воли искать, какова бы она ни была. «Возложи на Господа бремя твое, и Он подкрепит тебя». И опять Соломон наставляет: «Во всех путях твоих, то есть делах, познавай его Господа, и Он направит стези твои», то есть шаги твои, стопы твои, «Он направит путь твой». Что значит «во всех путях познавай его»? Ведь тогда Он во всем будет направлять меня. Как бы это понять? Что это такое? А то вы совсем сейчас уснете, и я один буду говорить. Давайте кто-нибудь поясните, что это значит. Во всех путях познавай Господа. Что это за пути? Дела. Какие мы дела делаем каждый день? Давайте перечислять. Чего делаем? Все дела. Ну, давайте хоть некоторые назовем. Ну да. Например, человек... Жена встает утром, надо ей накормить, женщина дома, она готовит завтрак. Здесь можно видеть Божий промысел, здесь можно исполнять Божью волю. Можно готовить этот самый простой завтрак с упованием на Бога, с памятью о Боге. Можно исполнять вот это простейшее дело, которое жены каждый день делают, можно выполнять его как благословение Божье. Жене Бог чего благословил? Быть помощницей мужу во всех его делах, так? Значит, естественно для жены встать чуть-чуть раньше, если это требуется, пойти на кухню, выполнив, наверное, правила утренние, молитвенные, призвав Бога на помощь, и пойти исполнять это простое каждодневное дело, как что? Как Божье благословение. Можно так делать? Кто так делает? Кто так делает? Иногда бывает, очнемся, да? Когда с вечера особенно тряханет как следует, или ночью какой-нибудь кошмар приснится такой, что в холодном поту проснусь и уже в аду побывал во сне. Вот тогда я точно с утра встану и буду говорить: «Господи, благослови, все мне сегодня исполнять без всяких грехов, дай мне терпение на сегодняшний день, я буду во всем тебе послушен, я буду каждую минуту помнить о тебе». Долго это будет? Совершенно недолго. До тех пор, пока картошка из руки не вывалится, и я уже начну на нее ругаться. Или на нож, который затупился, уже начну ворчать. Или на форточку, которая хлопнула. Все. Кончилось Божье благословение, потому что кончилось мое послушание. Началось мое нетерпение. Вот вся моя сила, вся моя крепость, все мое упование на Бога. И вот все дела в течение дня, которые начинаются с элементарного подъема и всех простейших дел, которые делает человек каждое утро. Поездки на работу или это движение пешком на работу. Это надо исполнять как Божье благословение. Хоть я в трамвае нахожусь, хоть на остановке стою, хоть долго нет транспорта, хоть ветер дует. Все это Божье благословение, все это Божья воля. Пришел на работу, встретил меня коллега по работе, наговорил мне каких-то слов неприятных, потому что не с той ноги с утра встал. Как я должен это принимать? Как Божье благословение. Божье благословение мне потерпеть сегодня вот этого моего коллегу. Он сегодня бедный, немощный, он человек неверующий, безбожник, без сам никакого труда не составляет завести его с самого утра. Но я-то христианин, я-то должен видеть во всех событиях действие Божьего промысла. Значит, вот эту самую неприятность я должен принимать как Божье благословение. Господи, не как я хочу, а как я должен говорить? Как ты хочешь. Если Господь хотел, чтобы при моем приходе на работу меня встретили конфликтом, обидой, неприятностью, значит, я этого чего должен? Избегать? А я чего должен этого? Хотеть. А слово «хотеть»-то никто не говорит. Вот мы так Божьи... Вот видите, даже удивление. Ну уж еще бы хотел, чтобы меня вот так встречали. Вот именно в этом заключается согласие своей воли с Божьей волей. Вот давайте еще раз повторим вот это рассуждение. Если со мной что-то случилось неприятное, на работе меня встретили грубыми словами, оскорблением. Если это попустил Бог, бесам вот так вот сделать, значит, Бог этого хотел. Бог не хотел греха. Бог не давал силу этому человеку ругать меня, оскорблять. Бог не призывал этого человека вот так себя вести. И не делал Бог его таким грешником, потому что Бог не хочет греха. Но Бог в эту минуту не запретил бесам так его разозлить, так его раскрутить, чтобы он так по отношению ко мне поступил. Если же Бог не запретил бесам такое устроить в отношении меня через моего коллегу, значит, этого хотел Бог. Для чего? Для моего блага, для моей пользы. Но у меня есть точное совершенно положение, закон, правило. Если чего-то хочет Бог, то я этого тоже чего должен? Ага, вот видите, слово уже запомнили. Хотеть должен. Если я этого не хочу, принимая вот так с кислой физиономией, говорю, ну хоть мне и неприятно, но я должен терпеть, куда мне деваться, все равно что это все случилось, волком буду смотреть целый день на этого человека, ну не закричу, может быть, на него, ну не пожалуюсь, не пойду начальнику на него, но терпеть я его все равно не буду. У меня зло против него. Весь день я эту обиду в себе держу, огрызаюсь. Он-то потом успокоился через 3 минуты. Он сделал свое дело, облил меня грязью, а потом бесы его оставили. Оставили бесы. И он дальше спокойный, мирный, говорит, что это на меня сосед сегодня не смотрит? Чего ты огрызаешься на меня с утра? А я должен ему сказать, вот еще, спрашивает меня, чего огрызаюсь. Сам-то зачем на меня напал с самого утра? Вот это обычная семейная история, обычная совершенно. Муж жене что-то сказал, она что-то не расслышала, его в ответ упрекнула. Все, 2 врага. В течение дня ни любви, ни дружбы, ни нормальных отношений уже друг друга ненавидят. По какой причине так? Да просто стали как марионетки в лапах бесов. Те сыграли как бы спектакль, а мы как глупые на него попались. Весь день у нас испорчен. Испорчен для чего? Для спасения. Для Царства Небесного день оказался потерян. А для ада такой день приобретен оказался. Сатана торжествует. Восторг у него просто-напросто. Он добился своего. Он рад. Он получил сегодняшний день с самого утра огромные дивиденды. Он просто наслаждается. Мои, говорит, молодцы. День до вечера можете быть спокойны. Утром заплатили все, что я хотел. Завтра заново. Новый платеж. Платежка уже лежит. Я то же самое сделаю завтра. Почему? Потому что я не приучил себя хотеть того, чего хочет Бог. Я думаю, что мне только приятно будет хотеть или приятно желать приятного? Да, конечно. А неприятного желать вот всем не хочется. Но с точки зрения Божьего промысла не так. Я должен научиться принимать от Бога все одинаково. И доброе для меня и приятное, и неприятное. И все научиться хотеть то, что хочет Бог. И не хотеть только того, чего Бог не хочет. Если я чего-то хотел в жизни, чего-то добивался, хотел. Вот хотел, чтобы мы сегодня пошли на базар. Обязательно сегодня бы купили ту или иную вещь или тот или иной предмет. Деньги уже приготовлены, время у меня есть, мне только нужен помощник, напарник, провожатый там или еще кто-нибудь. Я спрашиваю своих домашних, вы сегодня можете сходить со мной на базар? Я уже давно хотел этого события. Все говорят, нет. Один говорит, нога болит, второй говорит, времени нет, четвертый говорит, срочная встреча там какая-то. Короче, некому со мной идти. Какая у меня реакция после этого? Ну какая отрицательная? Я обиделся. Какая отрицательная? Я конкретно совершенно обиделся. Я говорю, один раз в жизни вас попросил, и вы один раз не можете на мою просьбу отреагировать. Больше меня. Как там я дальше говорю? Ну кто как делает? Во, вы больше меня ни о чем не просите. Я больше вам никогда ничего не сделаю. Все, понесло меня не знаю куда. Обиду не удержал. Обиду до такой степени в себе взрастил, что она выплескивается, выплескивается, несколько минут хлещет прямо из меня. А потом еще несколько дней отравило мое сердце, и несколько дней я с этой отравой живу. Так мне больно, так меня оскорбили, не выполнили мою просьбу. Так вот, то, чего не хочет Бог, я тоже чего должен? Не хотеть. Если мои ближние не согласились мне помочь в этот день, значит, этого не хотел Бог. Это не ближние виноваты. У них свои проблемы, причины, это другие совершенно дела. То, что касается их и Бога. Они будут отвечать за свои поступки, за свои грехи пред Богом. А то, что они таким образом не смогли мне помочь, ибо я просьба сорвалась, не выполнилась, мое желание сорвалось, значит, так хотел Бог. Значит, Он не хотел, чтобы я пошел в этот день туда и делал бы эти самые покупки. Не хотел Бог. И если Он не хочет, я, значит, тоже не должен хотеть. Значит, чтобы не впасть в обиду, чтобы не наговорить обидных слов своим ближним, чтобы не поссориться, не разжечь скандал, чтобы не ходить несколько дней надутым и обиженным, с отравленным сердцем, я должен сказать, о, Господи, раз Ты это не хочешь, так и я не хочу. А я 5 минут назад еще хотел, да? Значит, что я должен? Отказаться от этого своего хотения, отречься от него, сказать, что оно было неугодно Богу. Оно не имело права быть. Я хотел по страсти своей, я хотел по своей мудрости человеческой, по греховным наклонностям своим хотел. А Бог-то, оказывается, не хочет. Причем может быть так, что Он не хочет именно в этот день, в эту минуту. А может быть завтра все устроится, все сложится. И мне мои ближние говорят, ну что, тебе обязательно что ли сегодня? Давай завтра сходим. Завтра время будет, мы свободны будем и прочее. Так ведь мне даже это обидно. Мне даже завтра-то не хочется, потому что уже не по-моему. А я говорю, а завтра мне чего? Не надо, я говорю. Нет, мне некогда, я говорю. А мне не надо завтра. Вот так. Видите, как не надо? Мне надо. Мне сегодня было надо, и завтра мне надо. Только сегодня я хотел, а ближние не могли. Бог не хотел. А вот завтра Бог хочет. И у ближних теперь есть время. А уже я, видите ли, не хочу. Я уже обижаюсь не на ближних, уже обижаюсь на Бога. Как бы я говорю так, а Господи, раз Ты мне в этот день не устроил то, что я хотел, а завтра я тебя не приму. Как будто бы это Богу надо. Как будто бы это надо не мне. Вот такой я глупый человек. Вот так гордость моя во мне живет, и я не могу никак свою волю согласовать с Божьей волей. Я всегда ей перечу. Так вот, нам говорит Соломон Премудрый, во всех путях твоих наблюдай Господа, и тогда Он будет направлять твои стопы туда, куда надо. А куда надо? На рынок, в магазин, на работу, куда надо? В Царство Небесное. Куда надо, туда и направит, да? Вот видите, как мы сами соображаем. Ну давайте, ну так, примем даже такую фразу. Куда Богу-то надо? Куда надо, туда и направить. А куда Богу надо нас направить? Ему не на базары, не на работу нас надо направить, не на огороды, не в дом свой, не куда-то надо направить, не в компании. Но везде, где бы Он нас ни вел, везде предусматривается путь в Царство Небесное, путь ко спасению. И всякий такой случай, когда я иду, как бы водимый Богом, по всем обстоятельствам жизни, при этом забываю, кто меня ведет, забываю, куда я иду, забываю, как я должен идти, я везде здесь пути Божьи не наблюдаю. Как бы я не вижу здесь Бога, не вижу во всех этих событиях Божьего промысла и всегда отрекаюсь от Него, всегда ищу своей воли, всегда негодую по поводу того, как не по-моему случилось. Ну и что? Я отказываюсь от спасения. Я отбиваю Божью руку, которая милостиво ведет меня ко спасению. Вот моя страшная ошибка. Говоря, Господи, приди и спаси меня, я на деле фактически отрекаюсь от этого. На деле я делаю все наоборот. Он говорит, ты же просишь меня, ты же призываешь меня каждый день по многу раз. Я же к тебе являюсь. И являюсь в тех событиях, в тех делах, которые тебя окружают, в тех, в том числе, неприятностях, бедах и болезнях, которые я тебе посылаю, попускаю. И в этом всем ты отбиваешь мою руку, ты отгоняешь меня. Ты говоришь, что тебе это не нравится, это ты не хочешь.